Издательство «Эксмо». Исповедь бывшей послушницы. Мария Кикоть. Предисловие ко второму изданию. Я занимаюсь изучением новых религиозных движений, НРД. Исследую то, что в обиходе часто называют культами, сектами, а иногда и сектами деструктивными. Мои коллеги, однако, этими терминами предпочитают не пользоваться. Они содержат негативные смыслы. Ученый же должен не наклеивать ярлыки, а объективно изучать явления. Напротив, термин НРД абсолютно нейтрален и никак не мешает научному анализу. Но речь о другом. Почему я вдруг пишу о книге, которая рассказывает про современное православное монашество? Мое небольшое предисловие, надеюсь, даст ответ на этот вопрос. У нас в стране сейчас на подъеме борьба с культами и сектами. Есть целое движение, которое вдохновляется Русской Православной Церковью, но находит поддержку и в государственных структурах, и среди самой широкой публики. Его активистов называют антикультистами, но я предпочитаю именовать их сектоборцами. Мне кажется, наименование должно прийтись им по душе. Звучит героически, почти как драконоборцы. По сути, они и сражаются с мифическими драконами, сваливая новые религии в одну кучу и объявляя их заклятыми врагами человечества. Конечно, это не так. Все религии, включая христианство, когда-то были новыми. Но это вовсе не значит, что ученые не замечают опасных сторон НРД. Они объективны, но не близоруки. Я выделяю несколько опасных моментов в изучаемом мной явлении и называю их факторами риска. Прежде всего, это гуруизм. Термин возник сравнительно недавно от санскритского «гуру», но имеет негативный смысл и обозначает злоупотребление авторитетом со стороны духовного лидера. Дэвид Кореш из «Ветви Давида», Герф Эпплвайт из «Небесных врат» — типичные образчики гуруизма. У нас в России тоже есть сходный персонаж — Константин Руднев из «Ашрама Шамбалы». Отмечу, что с гуруизмом в самых новых религиях борется гораздо эффективнее на Западе, чем на Востоке. Демократический этос извергает из себя подобные вещи. В 1984 году члены Сан-Францисского необуддийского центра изгнали своего лидера, Роша Бейкера, да и сам термин возник на Западе. Второй фактор риска — радикальный апокалиптизм. Калифорнийские небесные врата ожидали прилета кометы Хейла-Боппа, в хвосте которой прятался корабль пришельцев. Инопланетяне должны были забрать их духовные сущности и уничтожить Землю, а собственные тела адептам были не нужны, и они отравились. Члены Аум Синрикё ожидали конец света, а когда он не произошел, решили приблизить его своими руками и распылили зарин в токийском метро. Общее у всех этих трагедий — авторитарные лидеры, которые сумели убедить своих адептов, что конец света неминуем и надо срочно спасаться. Очевидно, что гуруизм и апокалиптизм нередко, хотя и не всегда, связаны между собой. Два последних фактора более прозаичны. Во-первых, это злоупотребление медициной или отказ от нее. Во-вторых, различного рода финансовые махинации. Неконтролируемое использование психоактивных препаратов, как и отказ от медицинских процедур по высшим соображениям, может привести к очень печальным последствиям. Эпплвайт пичкал своих адептов разными пилюлями для достижения правильного уровня сознания, а потом и вовсе помог им отправиться в иной мир с помощью фенобарбитала. Запрет на переливание крови у свидетелей Иеговы вряд ли способствует здоровью верующих. Не менее трагичным может стать и религиозно мотивированный отъем собственности. Страх оказаться на улице без надежды на жилье — серьезный тормоз для всех, кто хотел бы порвать с новой верой. Я так подробно остановился на факторах риска, с которыми могут столкнуться, но на самом деле сталкиваются нечасто, адепты НРД, потому что их примеры в изобилии встречаются на страницах книги, которую вам предстоит прочесть. А речь в ней, напомню, идет о быте вовсе не новых религий, а православных российских монастырей. Именно на этом материале Мария Кикоть провела столь исчерпывающее исследование гуруизма, что ей может позавидовать любой социолог религии. То, что я называю автобиографическое повествование исследованием, не случайная оговорка. Конечно, Мария не ставила над собой научный эксперимент, прибегая к методу включенного наблюдения и стойко претерпевая бытовые и душевные тяготы ради научных достижений. Ее мотивация носила экзистенциальный характер, поэтому пережитый и пересказанный ею опыт уникален. Однако она наблюдала за ужасами безграничной власти матушки-игуменьи Николая над ее душой и телом как бы извне. А этого, собственно, и требует метод участия наблюдения. Отсюда сходство с социологическим исследованием. Объясняется ли это природным складом автора или неплохим медицинским образованием, не берусь судить. Замечу лишь, что интонация отстраненного самоанализа придает повествованию удивительную достоверность и помогает понять, насколько уязвима верующая душа для психологических манипуляций, упоенной своей властью гуру-игуменьи. Второй фактор риска — радикальный апокалиптизм — автор книги в полной мере испытала на себе в сибирском монастыре Архангела Михаила в Шубинке, где подвязалась 2 года, пока не довела себя до полного физического и душевного изнеможения. Старец Наум, благословивший Марию отправиться в этот монастырь, пророчествовал о грядущем конце света. Атмосферой сумеречного ожидания была пронизана вся жизнь насельниц, от бытовых деталей, поиск механических инструментов, ведь электричество, когда придет Антихрист, отключат, до отказа от документов, где содержалось число зверя. Последнее было не такой уж невинной причудой, ведь заболей кто-то из монашек или послушниц, не приняли бы в больницу, грустно констатирует автор. Положительным было лишь отсутствие доносительства. Действительно, какой смысл монахиням доносить друг на друга, если вот-вот придут Антихрист со Спасителем и решат между собой их проблемы?